Делия Росси. Пари, милорд. Глава первая. София Экман.
«А ну вернись, слышишь?»
Хриплый грубый голос летел мне вслед, но я, не оглядываясь, сбежала по ступенькам и припустила по заснеженной мостовой. Мать-заступница, поскорее бы забыть сальный взгляд бывшего пациента и прикосновение его мокрых губ.
«Да что ты ломаешься?»
Продолжал звучать в ушах хриплый голос Тера Дарреля, и мне хотелось зажать их руками, чтобы не слышать и не вспоминать толстые грубые пальцы, ухватившие подол форменного платья.
«Не надо строить из себя недотрогу. Ну, иди же сюда, Софи. Хватит упрямиться. Ты хоть понимаешь, что это я сейчас с тобой по-хорошему? А ведь могу и по-другому».
Меня передернуло от отвращения, и я припустила быстрее. Действительно, Эрвин Даррель, начальник одного из отделений полиции, мог и по-другому. Он и так не давал мне проходу с того самого дня, как пошел на поправку. Тера Беском отправила меня в его дом 3 недели назад, сказав, что это мой шанс заработать хорошие деньги. И я поначалу даже жалела пострадавшего от рук бандитов полицейского. Еще бы. Он ведь преступников ловил, рисковал собственной жизнью. А Даррель, как только немного поправился, начал сальные шуточки отпускать и смотреть на меня голодными глазами. А сегодня... Я поморщилась и яростно отерла губы, пытаясь убрать невидимые следы чужих прикосновений. Они ощущались так явственно, словно их выжгли каленым железом.
«Куда собралась?»
— вспомнились угрозы полицейского.
«Думаешь, грубость сойдет тебе с рук? Да я ваше бюро на весь Бриголь ославлю! Да тебя больше ни в один приличный дом не пустят! Ты у меня еще узнаешь, как оскорблять благородных людей!»
— верещал он, а я торопливо запихивала в сумку инструменты и не могла избавиться от ощущения, что у Тера Дарреля не лицо, а настоящая свиная морда, с которой на меня смотрели пылающие злобой маленькие человеческие глазки. Нет, так-то я ко многому за последние 4 года привыкла. Пациенты разные попадались. Кто-то капризничал, кто-то бронился, кто-то презирал и пытался помыкать, как прислугой. И раньше мне удавалось не обращать внимания на издержки своей профессии. Но сегодня не смогла, не сумела стерпеть. Выслушала очередное оскорбление, размахнулась и от души отвесила пощечину. Избежала. А теперь мне снова нужно было идти в бюро и улещивать Теру Беском. И мне заранее становилось не по себе, стоило только вспомнить строгое холёное лицо и высоко поднятые брови хозяйки. Я поморщилась и едва не упала, поскользнувшись на укатанной ребятишками льдянке. Зима в Бриголе выдалась на редкость снежной. Правда, этот факт никого не радовал. Разве что детей. Вот и сейчас они с громкими криками носились по небольшой площади Согласия, играя в снежки. И я, глядя на их веселую возню, невольно вздохнула. В моем детстве таких забав было немного. Родители умерли рано, а дядя Гервин, ставший опекуном, терпеть не мог шум и простонародные утехи. Поэтому мне редко удавалось ускользнуть из-под присмотра гувернантки и поиграть со сверстниками. А позже, когда дядя выставил меня из дома, стало и вовсе не до развлечений. Работа, медицинский колледж, вечные попытки сэкономить лишний рен и полное отсутствие свободного времени. Я отвернулась от веселящейся ребятни и прибавила шаг. Бюро располагалось на Брайненштрассе, недалеко от центральной части столицы, и добираться до него пришлось почти 40 минут. А когда я открыла звякнувшую, привешенным к ней колокольчиком дверь, то едва не скривилась. В приемной толпились старые знакомые, встреча с которыми не сулила ничего хорошего. Вот уж кого я совсем не хотела видеть, так это Малин Бернст. Но разве ж судьбе было хоть какое-то дело до моих желаний? «София Экман!» Увидев меня, многозначительно произнесла Бернст. «И ты здесь!»
«Здравствуй, Малин!» Я окинула бывшую однокурсницу быстрым взглядом.
Бернст почти не изменилась. Яркие губы, подведенные темным карандашом брови, наглый взгляд. Малин была красива и вульгарна одновременно. Кто его знает, с чего она выбрала меня в сопернице? Но с самого первого дня в колледже Малин не давала мне проходу, пытаясь задеть или оскорбить. А ее подруги и приспешницы всячески поддерживали свою королеву. Сколько их помнила, эта троица припевал. Люси Кроу, Джейн Статфилд и Карин Дамол повсюду сопровождали Бернст и делали все, что она приказывала. Да только я им спуску не давала. И Малин ни разу не удалось по-настоящему меня задеть. «Как жизнь, Софи?» — протянула Бернст, разглядывая меня так внимательно, словно пыталась отыскать на одежде невидимые пятна. «Неужели ты все еще сестра? А как же твои хвастливые обещания стать врачом? Что, так и не нашла богатого старичка, готового заплатить за докторскую лицензию?» «А зачем мне его искать? Я и сама в состоянии заработать деньги». Разумеется, я лгала. Это год назад мне казалось, что еще пару лет, и я смогу собрать нужную сумму. А получилось иначе. Как я ни старалась, но желанные 300 ронов так и оставались недостижимой мечтой.
«Что здесь за собрание?»
Дверь в небольшую приемную открылась, и из кабинета выглянула Тера Беском.
«Тера Экман!»
Хозяйка бюро неодобрительно уставилась на меня блеклыми карими глазами.
«Что у вас?»
«Я хотела бы поговорить, Тера Беском». Ох, как же я ненавидела эти заискивающие интонации в собственном голосе. Но что делать, если по-другому от старой Грымзы ничего не добиться?
«Тера Бернст, разве мы с вами не решили вопрос?»
Кивнув мне и пропуская в кабинет, спросила хозяйка у Малин.
«Конечно, решили», — залебезила Бернст. «Спасибо вам, Тера Беском».
«Тогда почему вы все еще здесь?»
Тера Беском нахмурила идеально подрисованные магией брови, и Малин словно ветром сдула.
«Всего доброго, Тера Беском!»
Торопясь к выходу, сладко пропела она. Неизменное трио молча посеменило следом, а хозяйка, неодобрительно поджав губы, повернулась ко мне и прошла к столу.
«Так что у вас, Тера Экман?»
Усаживаясь за него, спросила Тера. Она выровняла стопку анкет и посмотрела хорошо знакомым взглядом. Тем самым, который говорил: «Я знаю, вы снова доставите мне проблемы».
Большие напольные часы заскрипели, вздрогнули и принялись громко отбивать полдень. И я, дождавшись, когда отзвучит последнее бум, обратилась к хозяйке бюро.
«Тера Беском, я хотела бы сменить место работы. Понимаете, мы с Тером Даррелем немного не сошлись характерами. Боюсь, это может повлиять на ход его лечения, поэтому...»
Договорить я не успела.
«Значит, вы хотите сказать, что потеряли место, которое я с таким трудом для вас нашла?»
Ледяным тоном прервала меня хозяйка. «Ну, положим, главный труд заключался в том, чтобы принять от меня весьма щедрую взятку. А уж с вакансиями в нашем бюро никогда проблем не было». Так что Тера Беском лукавила, когда говорила о собственных тяготах.
«Тера Беском, вы же понимаете, я стараюсь и очень ценю вашу помощь, но просто не всегда получается поладить с пациентами».
Заткнув не вовремя проснувшуюся иронию, тихо сказала в ответ.
«К тому же Тер Даррель регулярно нарушает врачебные предписания и при этом не терпит никаких замечаний».
О том, что произошло на самом деле, я решила молчать. Главное, поскорее найти новое место, пока Даррелли не озвучил Тере Беском свою версию нашего расставания. Хотя в том, что я сказала, не было ни слова неправды. Даррель действительно нарушал все рекомендации доктора Шварца. Пил спиртное, курил и не слушал никаких увещеваний.
«А скажите мне, Тера Экман, когда вы успели получить докторскую лицензию?»
Голос хозяйки прозвучал на редкость вкрадчиво. Да и вид был совсем как у пустынной змеи перед смертельным прыжком.
«Вы же знаете, Тера Беском, я пока только иду к этому». «Побольше смирения, Софи, побольше», — уговаривала я себя и все сильнее сжимала кулаки, стараясь сдержать не вовремя проснувшуюся язвительность.
«В таком случае кто дал вам право вести себя с пациентами высокомерно и третировать их замечаниями?»
Брови Теры Беском взлетели еще выше, а тугой пучок, собранный из седых волос, едва заметно дрогнул.
«Вы обычная рядовая сестра. Так поубавьте спесь и ведите себя как положено», — отрезала она и без перехода добавила. «У меня для вас ничего нет».
Сердце холодным комом ухнуло в желудок. Вот этого я и боялась. Когда хозяйка бюро говорила таким тоном, уговорить ее изменить решение было практически невозможно.
«Тера Беском, пожалуйста!»
Я умоляюще посмотрела на хозяйку. Сейчас мне даже стараться не нужно было. Перспектива остаться без работы, кого хочешь, заставит забыть о гордости. Мать-заступница. Комнату на окраине Бриголя предстояло освободить уже послезавтра. И если еще вчера я рассчитывала, что смогу заплатить за следующий месяц, то теперь меня и мой многострадальный чемодан ждала улица. Потому как найти дешевое жилье в столице за 2 дня — нелегкая задачка, даже для мага-пространственника.
«Я буду стараться и, разумеется, отблагодарю вас».
Я открыла сумочку и достала купюру в 5 ронов. Ту самую, на которую собиралась жить до конца месяца. Но что уж теперь.
«Нет, Тера Экман, даже не рассчитывайте», —
сердито фыркнула хозяйка.
«Последнюю вакансию я только что отдала Терри Бернст. Для вас у меня ничего нет».
«Но, может, хоть что-нибудь? Я согласна на любую работу, даже самую сложную».
Сердце билось все сильнее, а в голове кружили безрадостные мысли. «Если не найду подходящее место, то не сегодня, так завтра Даррель вполне сможет выполнить собственную угрозу. И Тера Беском вышвырнет меня из своего бюро и вычеркнет из списка служащих. И тогда прощай мечта стать доктором. И здравствуй, ненавистный дядюшкин дом на Лейденро».
«Тера Беском, пожалуйста!»
Я положила деньги на стол.
«Ну, не знаю»,
— недовольно произнесла Тера Беском. Но купюра незаметно исчезла под бумагами.
«Я, конечно, попробую что-нибудь найти», — пробормотала хозяйка с демонстративным недовольством, перебирая анкеты. «Но не ждите, что это будет хорошее место».
«Я все понимаю, Тера Беском», —
сказала в ответ, старательно изображая смирение. Часы с назойливым металлическим тиканьем отсчитывали минуты. В тишине комнаты их размеренный ход слышался отчетливо и громко. В руках Теры Беском шуршали бумаги, а у меня внутри все замирало от волнения. «Единый, пусть мне повезет, что угодно, любое, самое завалященькое место».
«Нет, не то. Это тоже не то. Ну, вот, пожалуй, единственное, что могу предложить».
Достав из пухлой пачки довольно увесистую анкету, задумчиво произнесла Тера.
«Мужчина, 32 года, маг, прикован к инвалидному креслу, поэтому нуждается в круглосуточном уходе, проживает в собственном доме».
«Инвалид — это хорошо, приставать точно не будет, а все остальное я выдержу». Наверное, я выдохнула слишком явно, потому что Тера Беском с сомнением посмотрела на меня и добавила.
«За последний год у него сменились 8 сиделок и 5 сестер.
Тяжелый характер? Сейчас мне было плевать на любые сложности. Только бы поскорее убраться из бюро».
«Недостаточная квалифицированность персонала», —
отрезала Тера Беском.
«К нам обратился кузен больного, надеясь, что мы сможем ему помочь. Вы ведь меня не подведете, Тера Экман? Я могу на вас рассчитывать?»